Приветствую всех святых и верных в нашем собрании. Тема моей проповеди – «Страдания для славы Божьей». Мы сегодня вспоминаем страдания Господа нашего Иисуса Христа, и мы чему-то должны научиться от Голгофской жертвы нашего Господа. Христос, когда совершил уже Голгофский подвиг, после воскресения шел с учениками, объяснял им свои страдания такими словами. Евангелие от Луки, 24 глава, 26 стих. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» Друзья дорогие, у меня сегодня тема «Страдания для славы Божьей». «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу?» Путь через страдания в славу. Ну вот Господь нас тоже позвал следовать за Собою. Сказал, следуй за Мной. И вот наш путь следования за Господом, друзья, вот у нас есть много таких выражений. Споем для славы Божьей. Аминь. Хорошо, давайте споем для славы Божьей. А мы готовы страдать для славы Божьей? Или мы говорим еще так в молитве: «Господи, я хочу прославить имя Твое на земле, я хочу прославить своей семьей, хочу прославить Тебя». Хорошо. А ты готов страдать за Христа? Вот мы, когда говорим эти слова в молитве: «Господи, хочу прославить Тебя», в эти слова у нас входят в наши планы страдания за Христа. Вот Христос прославил, вошел в славу через страдания. Другого пути не было. И, кстати, это была тема самая непонятная для учеников, когда Господь говорил о предстоящих страданиях, то ученики говорили: «Господи, да будь милостив к себе, да не будет этого с тобой». Ну, как-то вот по-другому в славу можно войти без страданий? Вот как-то по-другому, друзья, другого пути нет. Я так думаю, что у каждого человека, следующего за Богом, есть своя Гефсимания, есть свои слезы, и как есть такое выражение точное, у каждого победителя есть подушка, которая знает его слезы. Каждый из нас, друзья, позван вот в это следование за Агнцем, по следам Агнца, через страдания в славу. Братья и сестры, есть много в нашей жизни вот таких непонятных ситуаций, которые случаются в нашей жизни. Это беды и бедствия. В чем смысл этих бед и бедствий, которые в нашей жизни случаются? Я уже в прошлый раз начал эту тему большую. Мы говорили о том, что беды, скорби и гонения – это школа упования. Потом у нас была тема бедствия – это испытание нашей духовной зрелости. Ну, сегодня у меня продолжение этой темы. Беды, бедствия, страдания и гонения для Божьей славы. Я нашел, братья и сестры, что страдания для Божьей славы, кстати, я выписываю журнал, который называется «Голос мучеников». Здесь очень много страданий в этом журнале. Здесь очень много слез. Здесь христиан, которых обезглавливают, насилуют, лишают жизни, за свидетельство о Христе ввергают на пожизненное заключение в пакистанских тюрьмах, в Иране. Здесь свидетельство о том, что переносят христиане в странах, где царствует буддизм. Это Индия, и Китай, и другие страны, Северная Корея. Ну и так вот, если почитать эти журналы, ну я уже много лет выписываю, сколько слез и сколько страданий. Господи, а другой путь? Есть следование за Тобою? Вот другой путь, вот как-то следовать, но так, чтобы... Нет, Господь говорит: хочешь прославить Меня на земле? Будь готов. Будь готов следовать по Моим следам, по следам Агнца. А следы Агнца приведут обязательно куда? В Гефсиманию, на Голгофу, а потом через страдания в славу. Другого пути нет. И вот моя сегодняшняя цель – показать, как наши страдания за Христа приносят Богу славу. Первый, друзья, пункт наших размышлений – злословие для славы Божьей. Мы читаем у евангелиста Матфея, 27 глава, о том, что разбойники злословили Его. Потом мы читаем о том, что первосвященники злословили Его и кивали головами своими, говорили: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди со Христа». злословия злословящих тебя пали на меня». Друзья, вот злословие за Христа. Христос сказал всем своим последователям такие слова: «Блаженны вы, когда будут поносить, возгнать и всячески неправедно злословить за меня». Радуйтесь, веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Друзья, другого пути нет. У Христа вот такой путь был через злословие в славу. И у всех последователей Христа путь через злословие. Нам нужно приготовиться к тому, чтобы переносить злословие за Христа. Злые слова, какие были в адрес Христа сказаны, Он развращает народ. Это Христос, праведник. И такие слова в адрес Христа: Он развращает народ. Или Он возмущает народ. Или Он побуждает не платить подати кесарю. То есть Он государственный преступник. Это вообще государственное преступление – не платить подати. И много других злых слов. Ну, или «Если ты Христос, сойди со креста». Это тоже злословие, друзья. «Сойди со Христа, если ты Сын Божий». И вот тот, по слову которого могли прийти к нему 12 легионов ангелов, не воспользовался своей божественной силой, потому что Отцу Небесному угодно было поразить его. И он предал его на эти страдания. Угодно Отцу было поразить Сына ради нашего спасения. И вот так Господь совершал, друзья, шел в славу, перенося вот эти все злословия. Братья и сестры, если посмотреть жизненный путь Церкви Христовой на земле, сколько злословия в адрес святых и верных. В моем семейном архиве хранится больше 30 газетных статей в адрес моего отца. Это центральная пресса, это молдавская пресса, это «Вечерний Кишинев», газета «Известия», газета «Правда», где злословили моего отца как служителя церкви. Ярый экстремист, ярый антисоветчик, агент ЦРУ и что угодно, какие только ярлыки не клеили и как только не позорили служителей Божьих. Как только не позорили. Я помню, был студентом в училище художественном, второй курс, и все факультеты, ну, со всех отделений, все училище собирает в общество знания, там зал на 1000 мест. С 1 по 4 курс все преподаватели, выходит работник КГБ на трибуну, встает и 45 минут злословит моего отца. Называя его фамилию, и ко мне все поворачиваются: «Вениамин, это кто, твой брат?» Я говорю: «Нет, это отец». «Это отец?» Я говорю: «Да, это мой отец». Они думали произвести эффект такой, чтобы от меня все отвернулись, но наоборот, после этой лекции все повернулись. И мы на всех переменах очень много обсуждали потом. Я приносил в училище Евангелие, раздавал. И, конечно, было нелегко, знаете, быть такой белой вороной, когда все злословия падали на служителей Божьих. Это было очень непросто выдерживать вот этот натиск, когда против тебя буквально все. Вся пресса, все лекции, все статьи, все каналы телевидения, все против святых и верных. И надо было выдерживать. Плюнули в тебя, утрись и иди дальше. Во славу Божию, слава Богу, плюнули в меня. Во славу Христа плюнули. И надо было это все выдерживать, друзья. Первое послание Петра, 4 глава, 14 стих. «Если злословит вас за имя Христово, то вы блажены, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Братья и сестры, чем мы можем прославить Иисуса Христа на земле? А тем, что подставляем щеку свою под оплевание, когда нас злословят. Вот в Христа плюют, а ты рядом с Ним стоишь, и в тебя плевок достанется. Христа злословит, а ты рядом с Ним, ты ученик Христа, и тебя злословит. Ты не стыдишься этого злословия, что мы не идем в ногу с миром этим. Да, мы не идем, мы плывем против течения. Мы представители Царства Иисуса Христа на земле. И написано: «Если злословит вас за имя Христа, Дух славы почивает на вас». Вот она, слава Божия. Ты хочешь прославить Иисуса Христа на земле? Ты хочешь, чтобы на тебе Дух славы Божий обитал? Не бойся, не уклоняйся от злословия за Христа. Вот нам, знаете, иногда говорят, ну что вы постоянно о узниках говорите? Зачем узников прославляете? Ответ простой. Потому что на них почивает дух славы. Не мы их славим, Бог их прославил, мучеников, узников, страдальцев Христовых. На них обитает дух славы. Поэтому их уже нет, этих мучеников, а мы о них вспоминаем. Янгуса 600 лет нет на земле, а мы их вспоминаем в честь памяти этого Духа Божьего, в котором обитал Дух Божий 600 лет тому назад, зажигают свечи в день его казни по всей Чехии. По всей Чехии зажигают свечи. Дух славы опочивает на них, написано, друзья. Дух славы. Итак, братья и сестры, самая большая слава приносится Богу теми людьми, которые не уклоняются от злословий ради Христа и почитают эти плевки в свой адрес как великую награду и честь пострадать за Христа. Вот эти люди приносят самую большую славу для Бога. Вы знаете, я прочитал одну книгу об одном великом, ну, наверное, по праву, это самый великий виолончелист в России, не только в России, в Европе, и признанный лучший виолончель мира. Не буду называть его фамилию, этого человека. Музыканты знают, о ком идет речь. Ну, в общем, когда они приютили на своей даче Солженицына, который написал свои знаменитые книги, он потерял работу, его выгнали из всех оркестров, и он 2 года не мог найти себе место ни в одном оркестре России. А его жена, эта певица была Большого театра, она потом заметила, что муж потихонечку стал спиваться. И она потом, ну, в общем, они уехали из Советского Союза. Он нашел себе быстро место во всех самых лучших оркестрах мира. Это была мировая слава этого человека. И она потом пишет биографию о своей семье, о своем муже. И такие там слова интересные есть. В России умеют втаптывать в грязь самых талантливых людей. Музыкантов, художников, поэтов, писателей, композиторов. Если они не идут в ногу с этой системой. И многие из этих людей, потеряв работу, либо спиваются, либо вешаются. Заканчивают жизнь самоубийством. Потому что люди не выдерживают этого, когда их лишают работы, лишают славы, не показывают на первом канале телевидения и так далее. И вы знаете, когда я читал вот эту заметочку, я возликовал. Мне приятно стало. Знаете, от чего? Меня Бог посетил такой мыслью. В России умеют втаптывать в грязь? Это да. Но зерно грязи не боится. Будь зерном. Зерно втаптывают в грязь, оно умирает и приносит плод во 100 крат. И навоз, которым обложили это зерно, навоз, он является удобренной почвой для того, чтобы это зернышко, которое умерло для себя, еще больше славы для Бога принесло. Не бойся, когда тебя втаптывают в грязь. Главное, будь зерном. Потому что зернышко грязи не боится. Если мы с вами, братья и сестры, являемся, вот у нас такая замечательная книга «Счастье потерянной жизни», да? Если в нас эта жизнь Иисуса Христа есть, если мы с вами действительно ожили благодаря благодати Божией, мы с вами живые, как бы нас ни злословили, как бы нас в грязь бы не втаптывали ради Христа, это, как раз именно это, приносит для Бога славу в 30, 60, 100 крат больше, чем если тебя бы не трогали, не злословили, почитали и везде показывали по телевизору и говорили, ах, какие баптисты молодцы в нашей стране. Именно вот эта гонимость и страдание за Христа приносит Богу больше славы, чем когда нахваливают нас в этом обществе. Вы согласны с этой мыслью? А? Или не очень? Она заходит в сердце? Аминь. Слава Богу. Второй, братья и сестры, пункт моих размышлений – тюремное заключение для славы Божьей. Это тоже область страданий, тюремное заключение для славы Божией. Деяния апостолов, 16 глава, с 23 стиха. «И дав», ну, здесь идет речь об апостоле Павле, «дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их». Это был город Филиппы. Туда апостол Павел пришел по откровению от Духа Святого. Написано о том, что «приди в Македонию, помоги нам». Это был первый город в Македонии. И вдруг великий апостол, по зову Духа Святого, пришедший в Македонию, оказался в темнице. Вы думаете, это была ошибка? Что-то не так пошло? Нет, это был особый Божий промысел. Церкви в Македонии должны закладывать фундамент созидания будущего домостроительства церкви, начиная с тюремного благовестия великого апостола. Началось тюремное благовестие. Братья и сестры, в планы апостола Павла не входило быть в тюрьме, получать много ударов. Это был путь, которым вел Дух Святой. Великих служителей побили, заковали в колоды, ввергли в темницу, а они в этой темнице ночью начинают славить Бога. Ночью прославляют Бога, поют. Землетрясение случилось. Темничный страж покаялся, а наутро он их крестил, апостол Павел, темничного стража и всех его домашних. Началось сильнейшее благовестие в городе Филиппы. И короткое время пройдет, и будет написано в Филиппах святым и верным радоваться с епископами и диаконами. Там целый штат служителей уже. Там непонятно, какая церковь, сколько их там, сотен, тысяч было. Там целый штат служителей, епископов и диаконов. А там огромная церковь. И именно в этой церкви, в этом послании к Филиппам, потом апостол Павел напишет, нам дано право не только веровать в Него, но страдать. Он на своем примере показал, как надо страдать за Христа. И эти страдания принесли огромную славу, друзья. Братья и сестры, мне очень понравилось свидетельство одного служителя Америка. Он живет в Америке, в Калифорнии. Ему 82 года. Во время пандемии он открыл дом молитвы и сказал, собрание будет проходить, потому что церковь – это экклезия, а экклезия – это собранные вместе. Губернатор штата сказал, все церкви должны быть закрыты, все дома молитвенные должны быть закрыты. А он открыл, говорит, собрание будет проходить. Штрафы начались. Потом стали угрожать тюремным заключением. А он, когда услышал о тюремном заключении, он сказал такие слова. «В моей жизни было много разных служений, но еще не было одного служения, тюремного служения. Как только меня заключат в темницу, у меня начнется тюремное служение. Слава Иисусу!» Я был поражен. Вот так человек Божий понимает путь в славу. Понимаете? Темничное служение – это подвиг, это опыт, это честь, это возможность для тюремного благовестия. Тюремное благовестие, друзья. В нашем братстве было 1500 судебных процессов. А это был тоже опыт тюремного благовестия. На скамье подсудимых защищали не себя, а защищали Церковь Христову, и благовестие это было сильнейшее благовестие. Вот один только пример приведу, как Бог прославился через тюремное служение и защиту благовестия на скамье подсудимых Ивана Яковлевича Антонова. Его последний раз, пятый раз, приговорили к 10 годам заключения. Этот брат отбыл в вузах больше 20 лет. Ему было уже 63 года, когда ему объявили приговор. 10 лет заключения. Точно знали, что он живым уже не вернется. 63 плюс 10, 73. Ну, в 73 года уже с тех мест не возвращаются, когда этапы и все остальное. И он, услышав такой срок, который прокурор запросил, ему дали последнее слово. И он в последнем слове произнес слова поэта Мережковского, мы ее, кстати, поем, и у нас песня на этот стих написан. «Есть радость в том, чтоб люди ненавидели, добро считали злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом. Есть радость в том, чтоб вечно быть изгнанником, и как волна морей, как тучка в небе одиноким странником, и не иметь друзей», и там пять куплетов. «Есть радость в том». И вот это вот «есть радость в страданиях за Христа». Когда он этот стих произнес, он радовался. Судья говорит: «Дайте мне на память этот стих». Он этот листочек передал судье. Прошло 10 лет. Наш брат не полностью отбыл этот срок заключения. Перестройка началась. В 1988 году узников стали освобождать досрочно. Он вернулся домой, это город Кировоград. И вот однажды в его калиточку кто-то постучал, незнакомец какой-то. Стали знакомиться с этим незнакомцем. Он говорит: «Иван Яковлевич, вы меня узнаете?» Он говорит: «Нет. Я был в конвойной службе, я вас охранял на суде. И когда вы этот стих произнесли в последнем слове, и мы вас потом отвезли из суда в тюрьму, мы долго между собой рассуждали, о чем он радуется. Ему в 63 года, ему 10 лет заключения отмотали, ему отматывать там 5 лет лагерей, 5 лет, а он радуется, а он такие хорошие стихи рассказывает. Чему он радуется? И мы, говорит, много между собой толковали, какой-то, говорит, мы многих, ну, суды сопровождали, но такого еще никогда не видели. Говорит, и я, говорит, не имел покоя после этого суда. Я нашел церковь, я покаялся, я принял крещение, я ваш брат во Христе, я обнял Иван Яковлевич, этот бывший солдат из конвойной службы, я, говорит, я ваш брат во Христе». Друзья, вот так страдания, тюремные заключения приносят Богу славу. Наш брат во Христе. Господь спас. И вот таких историй у меня много, но сегодня не время для этого. Друзья, третий пункт. Болезни Бог нам посылает для своей славы. Наши болезни приносят Богу славу, но не все. В Евангелии от Иоанна 9 глава со 2 стиха будем читать. Евангелие от Иоанна 9 глава со 2 стиха. «Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым? А Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». То есть слепорожденный родился слепым. И вы знаете, такое интересное мышление у людей. Кто согрешил, он или родители? Третьего варианта нет у людей. Вот когда мы смотрим на ребенка-инвалида, вы знаете, бывает... Церковная среда очень агрессивная, очень агрессивная. В мире меньше бывает агрессии, чем среди верующих людей. Смотрит, ага, на инвалидной коляске ребенок. Кто согрешил? Он или родители? Третий, знаете, в мире там хотя бы слово доброе скажут, посочувствуют, а тут сразу судят. Кто согрешил? Он или родители? А Христос говорит, есть третий вариант, который в ваши планы не входит. Это болезнь слепорожденного для славы Божьей. Братья и сестры, вот вы бы согласились бы вот поучаствовать в Божьей славе, принять слепорожденного ребенка в свою семью? Если бы какой-нибудь семье ангел бы пришел и сказал: «Вы меня прославите тем, что у вас родится ребенок слепорожденный, чтобы явились на нем дела Божьи». Братья и сестры, много бы семей согласились бы в этом деле поучаствовать? А я скажу, братья и сестры, что то, что Господь отверз очи слепому, это было мессианское пророчество. И все в народе израильском знали, что когда придет Мессия, Он откроет глаза слепому. И все ждали. Было много самозваных мессий, было много самозваных разных, которые, ну, что-то там говорили о себе, там, пытались себя выдать за великого, но они понимали, что только Мессия откроет глаза слепому. Я прочитаю несколько пророчеств, чтобы вы знали о том, что это именно ожидание, то, что Христос откроет глаза слепому, это было мессианское пророчество. Псалом 145, 8 стих. «Господь отверзает очи слепым». Исход, простите, да, книга пророка Исаия 42, 6. «Я, Господь, призвал тебя, я поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы вывести узников и заключения, и сидящих во тьме из темницы. Исаия 29:18. «В тот день прозрят из тьмы и мрака глаза слепых». В день, когда Мессия придет. Исаия 35:4. «Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, Он придет, спасет вас. Тогда откроются глаза слепых». То есть веками ждали, когда придет Мессия, Он откроет глаза слепых. И вдруг Мессия нашел слепорожденного. Это была его часть божественного плана, мессианского плана на земле, на служении. И вот этот момент наступил, когда Он сейчас откроет глаза слепому. Братья и сестры, на нем явилось дело Божье. Это было великое дело Божье. Но это не единственный случай. Были другие слепые. Помните? За ним следовали двое слепых, кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда он пришел в дом, слепые приступили к нему и говорит им Иисус: «Верите ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». И тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. Братья и сестры, только Иисус, сын Давидов, только истинный Мессия, Господь Бог, мог открывать глаза слепым. И вот это случалось один раз, потом второй раз, потом третий раз. И вот на этих всех слепых являлось дело Божье. Эти были слепые для славы Божьей. Братья и сестры, когда это трудная тема, которая, я знаю, в многим сердце не зайдет, она не найдет просто сейчас места в сердцах многих, но просто вы ее примите верою, что многие семьи, притом Господь избирает в нашей среде самых сильных людей, самых духовных людей, которым доверяет воспитывать детей-инвалидов. Я знаю, в братстве самая большая статистика – это семьи служителей. Там самое большое количество детей-инвалидов. И, кстати, в Молдавии в этом году будет лагерь, где будут собраны все семьи воспитывающих детей-инвалидов. И там будет достаточно много служителей, семей служителей. Я там хочу быть. Это особые люди, которым Бог доверяет особое дело. И вот вы знаете о том, что в Москве у нас в Большом Кремлевском дворце был проповедник Кремлевского дворца Ник Вуйчич, без рук, без ног. И когда ему, этому проповеднику, сказали: «Ты верующий в Бога, а ты можешь попросить Иисуса, чтобы Бог тебе дал руки и ноги, если ты верующий?» Он говорит: «Могу. На всякий случай у меня в шкафу лежит обувь 45 размера. Но я никогда об этом не молился и молиться не буду». Знаете почему? Потому что я без рук и без ног славы для Бога приношу больше, чем вы все здесь в Кремлевском дворце с руками и ногами. И бегаете за грехом. Я без рук и без ног, друзья. Этот человек уже евангелизировал, не знаю, сколько сотен миллионов жителей нашей планеты. 15 президентов принимали его, он за каждого из них совершал молитву. Это самый обнимаемый проповедник, с которым чаще всего любят обниматься, фотографироваться и плачут. А вот интересно, он родился в семье пастора. И это был первый ребенок. Вот вы представьте себе психологию родителей. Хранят себя в непорочности от юности, живут праведной жизнью, свято, не грешат, и ждут ребеночка, и рождается без рук и без ног. Слушайте, ну в семье пьяниц и алкоголиков, и наркоманов рождаются с руками и ногами. А мы свято ходили перед Богом, и в нашей семье, Господи, за что? Кто согрешил, мы или родители, да? Ни вы, ни ваши родители. Это все для славы Божьей. Потом они исцелились, конечно, от этой депрессии. Хотя мать этого ребенка не могла полгода приложить его к груди своей. Она в депрессии была тяжелейшей. Но сегодня, когда они видят, как этого человека Бог использует для своей славы, они понимают, что они меньше для Бога славы могут принести, чем их вот этот больной ребенок, который свидетельствует о Божьей славе. Братья и сестры, болезни для Божьей славы. Это особый инструмент Божьей славы. Дальше, следующий пункт. Смерть для Божьей славы. Братья и сестры, такие слова хорошие сказал апостол Петру Христос. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 18 стих. «Истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. Когда состаришься, то прострешь руки твои, другой припоясший тебя, поведет, куда не хочешь». И сказав это, он дал давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Какую смертью Петр прославит Бога. Братья и сестры, мы знаем смерть Петра. Он был казнен, приговорен к распятию. И он, как об этом говорит предание, попросил своих палачей: «Я недостоин умереть, как мой Спаситель. Распните меня вниз головою». И его распяли вниз головою. В Эрмитаже на эту тему есть две сильнейшие картины. Смерть апостола Петра. Братья и сестры, вот все мы умрем. Но не каждому из нас выпадет такая честь своей смертью прославить Бога. Все равно умрем. Рано или поздно умрем. Но через 100 лет вы согласитесь со мной, что в этом зале никого не будет из тех, кто здесь находится? Ну, примерно можете согласиться, что через 100 лет нас здесь уже не будет, да? Но кому-то выпадет честь своей смертью прославить Бога. Не всем, кому-то. Это еще удостоиться надо, братья и сестры, чтобы своей смертью Бога прославить. И вот мы, братья и сестры, ублажаем тех, которые терпели. Смерть Николая Кузьмича Хмара, алтайского проповедника, был алкоголиком, пьяницей. Потом благодать Божия его изменила. Полюбил он очищение, освящение. В 63-м году в его квартире, доме проходили собрания. Арестовали его, осудили. И через неделю семье сообщили: «Заберите тело вашего мужа домой». Убили его. А потом я в Государственном архиве Российской Федерации нашел дело специально для главы государства Микояна Анастаса Ивановича. Было наблюдательное дело. Дело в том, что очень много ходатайств о том, что нашего брата убили, требуем правительственную комиссию, экспертизу, эксгумацию тела, найти виновных и прочее. Из Москвы была комиссия направлена. Была сделана эксгумация тела, были найдены виновные, был подробнейший отчет генерального прокурора Руденко перед главой правительства, но все было с грифом «секретно». Но потом, как знаете, Бог дал нечестивым заботу копить и собирать, чтобы после передать праведнику. Ну, потом мы пришли в архивы, нашли все это дело. Мы знаем, кто его убивал, как его убивали. Там все подробно описано. Но самое интересное не в этом. Вопрос не в том, что его убили. Вопрос в том, что это имя этого мученика, который прославил Бога своей смертью, стало известно правителям. 64-й год, Кремль. Внеочередное заседание Президиума Верховного Совета собрались все силовые министры, и глава государства, на его столике лежали 2 тома уголовного дела Хмара Николая Кузьмича. Разнес всех своих силовых министров. Говорит: «Товарищи», а я читал стенограмму этого заседания, «как такое возможно в нашей стране? Из нашего рабочего класса этого Хмару убили. Ну, надо же с сектантами на идейном поле, идейности их перевоспитывать. Ну, нельзя же доводить до того, чтобы его, их убивать. Надо что-то менять в нашей политике». И в результате поменяли то, что всех узников освободили, реабилитировали. Все потом Рождество 64-го года в семье праздновали. А я, знаете, почему порадовался? Я порадовался тому, что имя этого мученика было известно всем безбожникам, всем атеистам, всем коммунистам, всей этой партийной, безбожной коммунистической элите 64-го года. Весь христианин, в этот коммунистический мир узнал имя человека, который ради Христа принял мученическую смерть. Простой мужичок, он не был служителем. Он просто был верным свидетелем Иисуса Христа. Умершвлен верный мой свидетель Антипа. Вот он был таким Антипой нашего времени. Братья и сестры, итак, смерть детей Божьих, мученическая смерть, это то, что приносит Богу славу. Ваня Моисеев, Николай Георгиевич Батурин. Я был неделю тому назад в шахте его. Церковь посетил, посетил его могилку, и мне потом один брат говорит: «Наша сестра была горничной у одного чиновника высокого ранга». И он сказал: «Батурин умер не своей смертью. Они знают, кто его убивал и почему его убили. Они знают, нам это неизвестно, но они знают, Батурин умер не своей смертью». В рассвете сил, ему было, по-моему, 65. Он своей смертью, братья и сестры, 30 мучеников в нашем братстве есть убитые на допросах, в КГБ, в тюрьмах. Каждый из них прославил Бога. Больше, чем мы все вместе взятые, может быть. своей смертью, братья и сестры. Дальше следующее, следующий момент. Бедствия, которые мы с вами переносим, они для славы Божьей. Бедствия – это обстоятельство непреодолимой силы. То, что в наши планы не входило, то, что с нами происходит, это для славы Божьей. Деяния апостолов, 28 глава, с 3 по 6 стих. Это тоже из хроники тюремного заключения апостола Павла, когда его этапом везли на корабле в Рим. «Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда, ожидая долго, и, видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог». Интересно. Змея укусила, точно негодный. Выжил Бог. Боги среди нас, прямо боги среди нас. Язычники, идолопоклонники стали говорить, что это Бог среди нас. И это такая была хорошая евангелизация у апостола Павла. Он объяснил им, кто они, и Господь расположил их сердца для принятия Слова Божьего. Братья и сестры, вот такие вот обстоятельства бывают непреодолимой силы. В наши планы это не входит, чтобы змея нас кусала, или там еще какие-то обстоятельства, или в больницу, чтобы кого-то из нас положили. А потом смотришь, положили в больницу человека, и началось больничное благовестие в той палате, где человека посетили. Или там кто-то покаялся. Вот мне рассказывали за Валентина Фот. Он по 200 дней в году был в поездках. Это ты был сильнейший евангелист нашего братства. И вот такая интересная история. В один город прилетел, а самолеты не летают 10 дней, 20 дней. Вот он в аэропорту, вы знаете, у людей много, а рейсы все отменяют, нелетная погода, все. И он помолился и начал свидетельствовать в аэропорту. Засвидетельствовал одной уборщице. Уборщица покаялась, в свой дом привела миссионера, собрала соседей. Сегодня там эта уборщица стала начатком церкви в этом городе. Слава Богу, что отменили все рейсы. Церковь сегодня там есть, братья и сестры. Благовестник начал в аэропорту благовествовать. Обстоятельства непреодолимой силы, они тоже приносят славу для Бога. Тула взорвали до молитвы. В 3 часа ночи думали обрушить на головы всех спящих братьев, но Господь сохранил. И вот мне рассказывают, что когда Геннадий Константинович ночью приехал в этот дом, из окон которого еще дым выходил, там были все службы города, все, и спецслужбы в том числе. И когда он приехал, посмотрел на это все, на этот раненый дом наш, к нему подошел корреспондент с телекамерой и в упор: «Что вы думаете о происходящем?» Он сказал в телекамеру только 2 слова. «Бог прославился!» «Бог прославился!» Братья и сестры, действительно, через эти обстоятельства Бог прославляется. Когда взорвут один дом, построим 2 дома молитвы. Ничего страшного с нами не случится. Ничего страшного. И это может провести только пробуждение среди тех церквей, которых мы даже не знаем, куда дойдет эта весть о нашей стойкости и верности. Страдания народа израильского, друзья, в Египте. Помните, они начались с того момента, когда Моисей пришел и показал, сказал фараону эти слова о том, что «отпусти мне народ». Господь так сказал: «Отпусти народ». Вот до этого Моисей пришел к народу, и все сказали: «Господь посетил нас». Они увидели чудеса, которые Моисей произвел. «Господь посетил нас, точно Господь посетил». Преклонились все и Бога поблагодарили. Но фараон потом издал указ норму кирпичей увеличить, а солому не давать. Начались скорби. Было плохо, а стало еще хуже. Братья и сестры, вот так вот в нашей жизни бывает. Нам кажется, что должно, когда я покаюсь и приму крещение, будет лучше и лучше. Но было плохо, а станет еще хуже. Вот это не входило в планы народа израильского. Слушайте, ну нам, Моисей, ну это хорошо, что ты показал нам все чудеса, что ты, Бог, посетил нас. Но почему ты дал бич народу израильскому, фараону вот так вот преследовать? Такие скорби, страдания. Ну, понятие с Богом, вот путь с Богом в их понимании. Если начался исход, то должно быть все лучше и лучше. А Господь допустил другое. Будет все хуже и еще хуже. Еще больше слез, еще больше страданий. И потом Моисей остался одинок вообще. И главы народа, и старейшины сказали: «Да судит Бог между нами и вами, что вы дали бич фараону, и народ плакал в шатрах, и Моисей один остался с Божьим поручением. Братья и сестры, никакой популярности, никакого... Братья и сестры, так в нашем братстве было тоже. Когда в 61-м году началось движение, это за съезд, за независимость, все думали, о, первое послание пришло, о, Бог посетил нас, о, мы сейчас заявление напишем, нам съезд дадут, и было плохо, станет лучше. А братья и сестры написали письма, стало еще хуже. Стали лишать родительских прав, стали отлучать от церкви всех подвижников, стали репрессии, тюрьмы, у нас появились мученики, и 30 лет не прекращались гонения. Братья и сестры, в чем смысл этих страданий был? В чем смысл? Конечно, есть божественный смысл. Господь говорит, я ожесточу сердце фараона, а потом он, что? Выгонит вас. И я покажу на нем силу мою, мышцу мою, я Господь. Братья и сестры, в чем был смысл 30-летних гонений в нашем братстве? Я Господь. Бог показал, что не вы боги, а я Господь. И без единого выстрела эта богоборческая система распалась, ничего не осталось, как от фараона и его конец, которые погибли в этих водах Черного моря. Я Господь. Но надо было 30 лет выдерживать в нашей стране этот пресс. И надо было в народе израильском выдерживать эти беды и бедствия, и не сомневаться, что-то Бог посетил нас. Было плохо, станет еще хуже. Вот к этому надо готовиться, что в следовании за Господом не будет все лучше и лучше, а будет все хуже и хуже. Но концом вот этого всего будет что? Божья слава. Вот так надлежало войти в славу через страдания. Братья и сестры, итак, Господь нас своих ведет чудным путем. Бог прославляется еще раз через болезни, через смерть святых и верных, через беды и бедствия. Бог прославляется через злословие и через тюремные заключения для своей славы. Братья и сестры, в этом непостижимые для нас еще уроки. Мы еще не можем сказать, что мы постигли это все в совершенстве. Мы только учимся постигать. Мы все еще находимся в этом следовании за Христом. И я бы хотел, чтобы каждый из нас от сердца мог помолиться: «Господи, хочу прославить Тебя на земле». Но когда вы будете слова произносить «хочу прославить», имейте в виду чашу скорбей, имейте в виду Гефсиманию и Голгофу, имейте в виду больных детей, имейте в виду смерть для славы Божией, потери имущества, бедствия, обстоятельства непреодолимой силы, злословие, страдания за правду, тюремное заключение. И это еще небольшой, не весь список, этот еще можно список продолжать и продолжать. Итак, инструмент скорбей Бог будет в нашу славу вводить, потому что скорби произносят терпение, а терпение производит опытность. И через скорби, друзья, мы войдем в Царствие Божие. И как Ян Гус писал, не думайте о том, он писал это в Вифлеемской часовне своей церкви, которую он там создал в Праге, не думайте о том, что с пира этой земной жизни Бог возьмет нас на пир небесной жизни. Нет, такого не будет. Господь обязательно проведет через испытания каждого, кто встал на путь следования за Агнцем. Итак, братья и сестры, да прославится Господь в жизни каждого из нас, каждый понесет свое бремя, свой крест, и вот будем молиться, когда будем переносить эти скорби, чтобы Бог расширил наши плечи, умножил бы наши силы, и чтобы концом нашего следования за Господом была слава для нашего Господа. Аминь. Помолимся.